Марк, доброе утро. Слышите ли вы студию?
Да, доброе утро. У меня просто техническая сложность, поэтому я с телефона. Вот. Видно
Но
меня, слышно?
Вас прекрасно видно, прекрасно слышно.
А,
и...
да.
Да, отлично. Спасибо, что вопреки техническим сложностям все же к нам присоединились. Марк, скажите, пожалуйста, главные ваши впечатления по переговорам, которые все-таки, несмотря ни на что, состоялись в Стамбуле, и ждем, что продолжится в том или ином виде, может быть, даже сегодня.
Вы знаете, для меня все вполне предсказуемо. Я вот, честно говоря, и не ждал, что что-то существенное произойдет. Оно и не произошло. Причину этого главная есть. Она состоит в том, что Москва не хочет мира, она хочет продолжения войны. Ну, либо мира на своих условиях. То есть на условиях капитуляции Украины. И здесь ничего вообще не изменилось. Совсем, понимаете? И с этой точки зрения то, что происходит, является лишь продолжением этой стратегии. Вот. То, что назначили Мединского, ну, вы знаете, ничего в этом тоже удивительного нет. Они же держатся той точки зрения, что это продолжение прерванных переговоров в 22-м году в феврале. Ну, а логика такая, что вот вам Мединский. Вы вот тогда с ним не договорились. Будете теперь сейчас здесь договариваться. Но это детали, понимаете? Результат был бы один и тот же, если бы на месте Мединского был Лавров, Ушаков, там, Нарышкин, кто угодно. Ничего бы, ничего не изменилось. Стратегия остается прежней. Путин не собирается прекращать войну. Точно не собирается соглашаться с 30-дневным прекращением огня, если не выполнит его условия. То есть вот о четырех областях, о, так сказать, до административных границ, о прекращении поставок вооружений Украине, ну и так далее. То, что они озвучивали, они вот все, что озвучивают публично, то они и делают. Вы знаете, и накануне всех этих обещаний о прямых переговорах, ну, это же сопровождалось, собственно говоря, заявлением Лаврова, он в очередной раз подтверждал, что стратегия та же, она не иная. И те инсайды, которые с переговоров вышли, там, в украинских источниках, других, они об этом же свидетельствуют. Тот же Мединский заявил все те же требования. Ничего не изменилось на самих переговорах. А тут невозможно договориться. И поэтому смысла в этих переговорах, честно говоря, я большого не вижу. Может быть, может быть, может быть. Если бы Путин был непосредственно вместе с Трампом и Зеленским, ну, тут могла бы быть игра какая-то. Могла бы быть. Почему? Потому что, ну, все-таки выйти из таких переговоров без решения Путин-то может. А вот для Трампа, и ну, Зеленский ему выбирать не приходится. А для Трампа это большое понижение. Ровно поэтому переговоры между Путиным и Трампом, они не состоятся, пока не будут достигнуты хоть минимальные какие-то договоренности, хоть минимальный прогресс. Иначе Трамп выйдет с ничем. А зачем ты встречался? Путин решает свою задачу. Он выходит из изоляции. Он, сказать, демонстрирует равный себе статус с Трампом. А Трамп-то что выигрывает? Он обещал 24 часа погасить конфликт, а вот он и не там. Поэтому для Трампа такая встреча – это демпинг. Он, правда, на такое ходит, мы такое видели. Он и в свое время с Ким Чен Ыном, когда был 45-м президентом, встречался на границе. Ну и что? Что-то изменилось в вопросах безопасности в Юго-Восточной Азии. Так и тут, но здесь ставки выше. Путин их поднял, взвинтил до предела. Все вокруг него бегают и уговаривают, угрожают и так далее. Ты вот пойди на хоть какие-то компромиссы. А он отвечает нет. Ну, он и открыто отвечает, и завуалированно отвечает, и маневрирует, и разводит. Все делает. Но это не меняет сути. Ответ нет. Нет, только на моих условиях, на условиях капитуляции Украины. Все отдайте, дайте нам зайти на правый берег, отдайте Херсон, отдайте, значит, признайте юридический статус Крыма, отмените санкции, репараций никаких, кстати, между прочим, Мединский заявил, что отказ от всяких репараций взаимных. Ну, весь набор, ничего не изменилось вообще.
Марк Захарович, на что я обратил внимание вчера, когда я слушал комментарии сторон двух делегаций после уже того, как завершились переговоры. Украинская делегация говорила очень сдержанно, очень конкретно, да, очень по делу, в то время как вот там Мединский вот эти вот шутки шутил, якобы Бисмарка, Наполеона цитировал и так далее. Вот это, кому вольготно весело живется на Руси, вот нам живется, вот так вот. Мне было ощущение, что украинская сторона, она как будто не хочет давать ни одного случая, момента, повода, чтобы там в российской пропаганде как-то песочили. Это была очень профессиональная работа. Вот что увидели вы? Как отличаются вот эти вот заявления российской и украинской сторон?
Ну, во-первых, начнем с того, что все, кто работает в обслуге Путина, даже Лавров, министр иностранных дел, хотя он как бы должен отвечать за дипломатический тон, вот, и лексику, так они все пропагандисты. Они все так разговаривают. А вы вот слышали, что Лавров несет периодически? Ну, я про Захарова не говорю, тут это просто лишнее тратить слова. Вот. А что касается Мединского, ну, там есть элемент самолюбования чисто, да, из него историк, как из меня, извините, сантехник. Вот, но это другой вопрос. Это другой вопрос. То есть, в принципе, подобные троллинговые отношения, пренебрежительные, уничижительные, это установка непосредственно Кремля. Они же там провели Совет Безопасности. Я уверен, что это как-то так и стилистика такая, но еще и звучит так, что он там что-то там Зеленский сказал, вызывал нас троллить решил. Ну-ка дай-ка вот там ему, покажи его место, покажи ему его уровень. Вот как-то так это сопровождено было. И поэтому говорливость Мединского – это тоже артикуляция, которая идет из Кремля с высшего уровня, там, от Путина однозначно, потому что они это любят. Они вообще сторонники глума. Поглумиться, вот что-нибудь такое, фейковые цитаты Бисмарка, это вот, знаете, это они обожают. Да. Сам Путин это обожает. Он все время цитирует, что ему обещали НАТО не расширяться где-то в районе туалета на завтраке Горбачёва. И вот они так друг другу пересказывают это все, понимаете? Поэтому тут тоже не стоит удивляться подобного рода, так сказать, поведению. Другое дело, что Украина нехотя все-таки участвовала. Они-то знают, что все это притворно, понимаете? Как сказал Зеленский, это бутафорская делегация. Ну, это действительно так, понимаете? Хотя, опять же, здесь, справедливости ради, надо сказать, любая бы делегация была бы бутафорской. Дело не в самом Мединском, я повторяю, а в стратегии, которая должна именно вот этим и заниматься. Что никаких переговоров, никаких достижений, никаких результатов и, самое главное, никаких компромиссов. Вот. Ну и поэтому, собственно, нечего комментировать, ни о чем же не договорились. Обмен 1000 на 1000, поверьте мне, это уже давно прорабатывавшийся вариант. Понимаете, это не достигнуто было непосредственно на этих переговорах. Вот. Фомин, который от замминистра присутствовал, наверняка вовлечен в это как-то. Вот. Это наверняка давно договоренность состоялась. Учитывая, что обмены, они идут военнопленными. Это не новый, не единственный обмен. Украинская сторона предлагала всех на всех. Но они же не будут менять всех на всех, чтобы у них всегда остался ресурс. Чтобы очередные переговоры провести, снова обменять там 500 на 500 и сказать, ну вот же, достижения же есть. Мы же хотя бы людей меняем, понимаете? Так что в этом смысле нечего и комментировать. Вот, я лично знаю Умерова, министра обороны. Он человек вообще-то такой, знаете, ироничный. Он может отпустить что-нибудь. Он и по-английски, и по-русски, и на крымско-татарском может. Вот, я его знаю. Вот, поэтому просто установка такая, что а что комментировать-то? Комментировать нечего, ничего нет.
А, Марк, а если посмотреть на заявление Дональда Трампа, ну вот мы как привыкли к заявлением Владимира Путина, который вот оперирует, да, какими-то фейковыми вещами, там, и про расширение НАТО, и про прочее. Но да, у Дональда Трампа тоже какая-то альтернативная версия реальности. Он не первый раз рассказывает про то, что, не знаю, там, Украина начала войну, да, и вообще Россия бедная ни при чем. А сейчас вот ночью он выдал, что да, Россия бы захватила бы за 5 дней.
За
вообще
5
все.
Часов в Киев.
Да, за 5 часов, говорит, за 5 часов.
Понятно.
Киев бы в грязи только танки застряли, а так-то Путин устал от войны. И вот когда это звучит из уст президента США, становится, мне кажется, тревожнее, чем когда альтернативная реальность звучит из уст Путина. Нет?
Вы знаете, Трамп эксцентричная фигура. Мы от него такое слышали и раньше. То, что он, значит, подобные вещи заявляет, там есть 50% его позиции, он действительно пренебрежительно к Украине относится. Ну, скажем, не к самой даже Украине, а к ее интересам, к ее вот войне. То есть она его беспокоит тревожащим образом, потому что это надо решать. Ему бы вот веселее там на Ближнем Востоке по деньгам договориться. Он же вообще говорит, что меня деньги больше интересуют. Он так и сказал, что я хочу, чтобы эта война прекратилась. Он действительно хочет, чтобы война прекратилась. А что ему? А ему что от войны? Он ждал предвыборное обещание про 24 часа. Так он может себе в актив записать. Не потому, что он уж так уж сильно радеет за украинский народ. Но потому, что это такое вот место, такая позиция, да, политическая, которую надо разрешить хоть каким-то образом. Понимаете? Ну или изобразить ее разрешение. Это тоже для него аналогично. Вот. Теперь, что касается его заявлений. Они то туда, то сюда. Вы же заметили, амплитуда такая, что он то, значит, Путина осуждает, что он то не сделал, это не сделал, что он вводит за нос. То он, значит, опять прибегает все к той же риторике про Байдена с Зеленским, про принятие НАТО в Украину как повод для начала войны, что без него война, с ним бы война вообще бы не началась. Значит, что Путин бы захватил. Ну, простой вопрос, а что не захватил? А что не захватил-то за 5 часов танки в грязи? Ну, как бы это же смешно для войны, для объяснений поражения или там неуспеха. Это не аргументы вообще. Так он хотел захватить, получается. А вы говорили, что нет. Полицейская операция, то да сё. Понимаете, Трамп, он говорит одно, думает другое, делает третье. Потом на следующий день может вообще переиграть. Он же говорил, что я, говорит, пошутил про 24 часа. Он так и про другие вещи говорит, про комика и диктатора, про Зеленского. Он говорил, а я этого не говорил. Ну, то есть мы все время следуем так детально за его риторикой в надежде что-то там такое обнаружить. Но то, что мы обнаружим, мы знали изначально. Трамп действительно не считает для себя приоритетом окончания войны в Украине. И если бы не было вот этих предвыборных обязательств риторики, связанной с войной, его, а он для него это важно, да, что он говорил, он должен как-то хотя бы изобразить, что сделал, то он бы вообще бы как бы действительно от этого вопроса отлез. Но это было бы демонстрацией слабости. А его ситуация, ну, она такая средняя. Она, может, и не катастрофическая, особенно после ближневосточного визита по странам Персидского залива, но она не блестящая все равно, потому что многие вопросы усугубились в американской экономике, американской политике и так далее. Еще неизвестно, чем закончатся выборы в ноябре следующего года, промежуточные в Палату представителей. Он может их и проиграть. И одним из аргументов для импичмента, а демократы, если возьмут верх, точно начнут процедуру импичмента, это не значит, что они ее доведут. Это не значит, что у них удастся это сделать. Но сама по себе, понимаете, ему придется не Украиной уже заниматься, а импичментом своим. Оправдываясь, объясняясь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потому что все-таки отсутствие большинства в Конгрессе, ну в Палате представителей даже, создает неимоверные проблемы политические для текущей работы. Поэтому, да, он занимается Украиной, но раз за разом мы обнаружили, что он не хочет этим заниматься. Какое из этого следствие? Так он, видите, он все время откладывает санкции, он все время отодвигает границы наказания Москвы за ее несговорчивость. То 20 апреля, значит, Пасха, то конец апреля, то вот было 12 мая, что вот если русские не примут 30-дневное прекращение огня, то через 0 часов европейцы заявляли, что согласованно начнутся реакция, значит, какие-то наказания и так далее. То Трамп попросил до 15-го, перенос 16-го, состоялись переговоры, теперь передвигается, поскольку процесс-то идет, прогресс-то будет, ну и так далее, понимаете? Он не хочет вводить санкции, он не хочет наказывать Москву, несмотря на свои предвыборные обещания наказать того, кто будет против мира. Почему? Потому что у него там ништяки свои. Он занимается деньгами, он занимается ядерной программой Ирана вместе с Москвой, он занимается там газотранспортными, газоэнергетическими сетями, вот говорят о Северном потоке 2, об Арктике и так далее. И если, конечно, он предпримет резкие действия, то это погубит перспективу этих проектов. А он этого не хочет, это же деньги. А деньги для него абсолютный приоритет.
Марк Захарович, я запущу опрос, что будут делать европейские лидеры после этих переговоров в Стамбуле. 4 варианта ответа. В ближайшее время введут санкции, выдержат паузу и потом введут санкции. Они будут ждать сигнала или переговоров с Трампом и ничего не будут делать. Как вам кажется, как будут действовать европейские лидеры?
Я думаю, они опять будут держать паузу. Вот, они и так вводят как бы 17-й пакет. Ну, 17-й пакет, он текущий, он не испепеляющий, не такой, не радиоактивный, который типа уничтожит российскую экономику. Но мне часто задают вопрос, а какие санкции могли бы эту экономику действительно привести в состояние, когда Путин бы задумался о переговорах, я не говорю об остановке войны, но хотя бы серьезно отнесся к этому давлению. Но это должны быть самые катастрофические решения относительно эмбарго энергоресурсов российского в Европу. Понятно, что в Китае ты этого не сделаешь, там или куда-то еще в Азию, но в Европу не должны пересекать никакие грузы с нефтью, газом там, и так далее. Нужно полностью прекратить логистическое сообщение, там, ограничить визовый режим хотя бы на 90 дней для всех граждан России, ну, кроме гуманитарных, мы знаем о каких речь, о политзаключенных и так далее, полностью перекрыть все и посмотреть, что будет. Просто посмотреть, что будет. Вот так должен действовать Евросоюз. А все остальное – это булавочные уколы. И то я хочу вам сказать, что это комбинация из мер военно-политического и экономического характера, все эти рестрикции. Без Извините, там введение контингента, о котором уже год с лишним говорят, на территорию Украины, без обеспечения бесполетной зоны над Украиной силами европейских коалиций желающих, да, без, в конце концов, размещения вот этих самолетов французских с ядерными боеголовками, о чем говорят там, на территории Польши, Румынии и так далее, это все работать не будет. Нужен комплекс мер. А к этому они точно не готовы. Но мы не видим этой готовности.
То есть ультиматумы остаются ультиматумы, но на деле мы ничего не увидим.
Да, скорее всего, в ближайшее время мы не увидим. То есть это будет какая-то суррогат, замена, но более лайтовая. Да, это будет, ну, там, 17-й пакет, начнут разрабатывать 18-й пакет. Ну, это в текущем режиме. Эти меры, они накапливаются, но, понимаете, здесь арифметика не всегда переходит в качество. Вот это важно понять, потому что говорят об адаптации Москвы к этим санкциям. Ну, и да, и нет, потому что российская экономика падает, безусловно. Она теряет. В этом сомнений нет никаких. Но это не в такой степени падения, чтобы это заставило пойти на переговоры и фактически остановить войну. Не в такой степени это влияет. Как минимум, давайте будем осторожны в прогнозах, но весь 25-й год безболезненно Москва может продолжить воевать. Вот весь до конца года, там остается, ну, полгода, да, чуть больше, она может воевать и не оглядываться ни на какие меры там, рестрикционного характера в отношении себя.
А что тогда может быть, ну, что называется, геймченджером? Что-то, что полностью изменит ситуацию.
Ну, мы можем гипотетически только рассуждать.
В принципе, да, безусловно.
В пределе это, конечно, обретение ядерного оружия Украины. Да, то есть изменение статуса без ядерного на ядерный, проведение испытаний, демонстрация наличия какого-то количества боеголовок. Вот, это может повлиять. Мы не знаем, насколько катастрофично или, наоборот, оптимистично. Но мы же видим примеры. Ядерное оружие – это средство сдерживания. Вот, пожалуйста, Пакистан и индийский конфликт. Сколько он продлился? 4 дня. Почему? Не потому, что, значит, там вмешались посредники, не потому, что, значит, потенциалы несопоставимые, ни один не решался, значит, начать войну, а просто потому, что знали, что продолжение ее будет катастрофическим в силу применения ядерного оружия. И ни одна из сторон этого просто не хочет. И они остановились на том, что достигли. То же самое могло быть, если бы изначально со старта Украина располагала ядерное оружие. Это не исключает военных столкновений, пограничных конфликтов, вообще-то говоря, разных там сценариев. Но исключает уничтожение одного из противников. То есть, условно говоря, Украину уничтожить как государство, суверенное государство, его границами, тогда как нацию было бы невозможно. Это крайний случай. А что может быть в более таком мягком режиме? Ну, если, например, просто взять позицию обеспечения паритета между Москвой и Украиной. Вот принять, как во всем должен быть паритет. Например, в баллистике. Ну, есть у России баллистические ракеты. Закидывает она им территорию Украины. Значит, и у Украины должны быть эти баллистические ракеты. И с дальним радиусом действий 2 и 2,5 тысячи квадратных километров. Ну, те же томагавки, там ряд других. Там, на самом деле, модификаций много. Вот это могло бы повлиять. Самолеты там, ну и так далее. То есть, ну, если обеспечить паритет, так паритет. Понимаете, средства прежде всего. Живой силе это уже вопрос Украины, конечно, во многом. Но что касается средств, передачи их, ну тогда для Москвы все гораздо сложнее будет. И без того, смотрите, наличие дронов и промышленности, она вся под землей в Украине, да, как болезненно сказывается на потерях. Как болезненно сказывается наличие беспилотных летательных аппаратов у Украины в таком промышленном гигантском масштабе. Но надо еще больше, понимаете? Да, американцы именно помогли наладить это производство. Это же уже не секрет. Вот. Но надо масштабы увеличить его в разы. Вот эти все меры, они могут не остановить войну. Да, нет, они не остановят. Но сохранить баланс и сохранить ситуацию статус-кво, эти меры точно 100% могут.
Подведем итоги нашего опроса, что будут делать европейские лидеры после переговоров. Самый популярный ответ – треть наших зрителей, слушателей будут ждать сигнала от Трампа. По четверти наших зрителей считают, что ничего не будут делать или выдержат паузу и только потом введут санкции. Ну и самый непопулярный ответ – в ближайшее время введут санкции. Вот так вот.
Да чтобы они там не вводили, все равно, мне кажется, это особо ничего не изменит. Спасибо большое.
Спасибо.
Марк Фейгин был в гостях Breakfast Show Weekend. Спасибо огромное. Говорим Марку Захаровичу.